сегодняшнюю нашу небольшую лекцию, посвященную празднику 9 ава. И для людей как бы новых это вообще удивительно, что же это за праздник такой, когда мы с вами не едим, не пьем, да, так сказать, воздерживаемся от близких отношений, носим кожаную обувь, то есть вообще у нас травма. И дело в том, что сразу нужно сказать, что понятие, еврейское понятие праздника, оно не означает, что это обязательно, так сказать, ну, в основном у нас праздники веселые, вот, но праздники могут быть серьезные, но праздники могут быть и грустные. А в чем идея вот еврейского праздника? Дело в том, что речь идет о том, что некая энергия, которая запущена, может быть, даже много лет назад, 2000 лет назад, 3000 лет, возвращается каждый год. И вот возвращение этой энергии каждый год дает возможность духовного подъема. Либо дает, если мы ее правильно используем, либо, естественно, не дает. И вот когда у нас наступает новый виток, если хотите, да, то есть вот, прихода этой энергии, это то, что называется праздник. И тогда вопрос, а что это за энергия, которая приходит, возвращается в Тиша Баав, и как можно ее правильно использовать, и что происходит, если мы с вами ее не используем правильно. Ну, я думаю, что все наши слушатели здесь сейчас понимают, что как бы, Тиша Баав – это день, когда были разрушены оба храма. Это день, когда в еврейском народе было очень много всяких неприятностей, скажем так. И поэтому это день скорби. То есть, с одной стороны, как бы вот энергия эта возвращается. Вот, и тогда вопрос, а что мы можем сделать по поводу этой энергии? И как мы можем использовать, скажем так, вот энергию этого дня для того, чтобы достичь чего-то высокого, скажем так, и так далее. Так вот, интересно, что, во-первых, ну, а почему мы скорбим? Ну, вы понимаете, да, храм был разрушен 2000 лет назад, и люди задают нормальный вопрос, как я могу скорбить по какому-то событию, которое, как я уже сказал, произошло 2000 лет назад, я не жил во время храма, я не знаю вообще, что это такое, вот, и как бы, плакать по чему-то, чему я не понимаю, скажем, странно. Ну, тут сразу же давайте скажем такую вещь. Во-первых, говорят наши мудрецы следующее, что каждое поколение, которое не построило храм, оно его разрушило. То есть мы с вами плачем не по храму, который был разрушен 2000 лет, мы с вами плачем по тому храму, который в этом году не был восстановлен. А это уже наша ответственность. То есть мы с вами сейчас, да, скорбим по тому, что мы в этом году не построили храм. Замечательно. У меня там собачка как раз тоже скорбит. Вы видите, на заднем плане, те, кто слышит. Вот. Значит, это первое. Значит, сразу же это говорит нам о том, что мы плачем о чем-то, что происходит в данный момент. С другой стороны, у нас есть вообще, что такое храм. Вы знаете, храм – это соединение, место соединения духовного и материального. И структура храма, она соответствовала структуре также нашего внутреннего храма. То есть еще разрушен наш внутренний храм. И это то, что, почему мы плачем. И оказывается, что на самом деле как бы это что-то очень близкое. Ну, можно сказать, это с точки зрения поэзии, да, что когда вот есть Бог в сердце, есть Бог в душе, есть место Бога в сердце и в душе, это одно, а когда его нету, вот это отсутствие, оно очень ощутимое. Мы сейчас посмотрим, что на самом деле это не просто поэзия, это действительно то, почему можно плакать и нужно плакать. И вот тут есть очень интересный опять момент, да, что вот один из инструментов исправление того, что произошло в, вот, 2000 лет назад, когда был разрушен храм, это тоже плач. И разрушен он тоже был плачем, но еще раньше. Дело в том, что наверняка все знают эту историю, что когда евреи послали разведчиков, разведчики пришли, сказали, что земля замечательная, но взять ее невозможно. Народы там сильные, дикие, города укрепленные. И несмотря на то, что Моше, Рабейну и двое из разведчиков, да, Яшу, Бен Нун, Калев, говорили, что ну что вы, ведь смотрите, Творец с нами, Творец уже сотворил такие чудеса, он разрушил Египет, перевел нас через Красное море и так далее, и так далее. Вот. Тем не менее, народ сидел и плакал народ всю ночь. И вот это совершенно потрясающее явление, которое нам нужно понять. Потому что, понимаете, вот представьте себе еврейский лагерь, ночь, все сидят, плачут. И посредине лагеря есть некое строение, которое называется мешкан, переносной храм. Ну хорошо, но вот над этим мешканом стоит огонь, столб огня, потому что сказано, что Творец шел с евреями все время в столбе дыма днем, да, значит, и столб огня ночь. Теперь огонь, понятно, совершенно духовный огонь, божественный огонь, это необычный огонь, он сначала все сжег. То есть Творец присутствует вот здесь сейчас, видимо, и все сидят и плачут. Причем они не просто плачут, а что они говорят? Смотрите, это вот как раз в нашей недельной главе у нас это говорит Моше Рабейну. Да? Он говорит, вот мы возроптали в шатрах, да, и говорили, из-за ненависти Бога к нам вывел нас Бог из Египта, чтобы предать в руки амореев. Чего себе? Да? Из-за ненависти Бога к нам, то есть Бог, конечно, есть, вот он, понимаю, но он нас ненавидит. Теперь вот подумайте на секундочку, что делает страх с человеком? Вот когда человек боится, да, то он просто теряет разум. А когда это вот массовая истерика, да, то вот опять-таки уже нету ни Красного моря, уже нету ни манна, уже нету ни перепелов, нету, ничего нет. А по ненависти вывел нас Всевышний, чтобы уничтожить, а там не мог уничтожить. То есть логики уже никакой нет. И вот это очень важный момент. Почему очень важный момент? Потому что, понимаете, это все происходит сегодня тоже. Творец-то он тоже здесь сейчас. Творец-то никуда не уходил, а уходить-то он никуда не мог, потому что все, что есть его проявление. Творец нас все равно любит, потому что мы его дети. Так если мы его не чувствуем, так и в результате того, что мы его не чувствуем, мы чувствуем боль, мы чувствуем страх, мы чувствуем одиночество, да, то есть мы все это чувствуем, да, то есть опять мы отрезаем себя от Всевышнего, то есть мы повторяем опять ту же самую проблему. И поэтому вот на Тиша Баав иногда люди, когда они не знают, как бы о чем плакать, вот, ну, говорят, ну, хорошо, давайте поставим, скажем, фильм про катастрофу, еще что-то. И ответ, я не против. Но если вы будете сидеть и плакать и чувствовать себя жертвами, то вы ничего не исправляете. А вы наоборот снова повторяете ту же самую ошибку. Да? То есть Творец нас ненавидит, он где-то там, он еще не привел сюда Машиаха, он сюда еще не пришел, его еще здесь нет, я несчастный. Вот опять это та же самая ошибка. Но с другой стороны, есть потрясающая вещь. Талмуд говорит нам, вы знаете, что когда все ворота небес закрыты, ворота плача всегда открыты. То есть оказывается, что плач создал энергию 9 ава. Потому что именно вот в этот день 9 ава, когда люди плакали, сидели плакали, Творец говорит, вы привели сюда вот эту чудовищную энергию. Эту чудовищную энергию, когда вы отвернулись от меня, я-то здесь. И эта энергия, она будет возвращаться, пока вы ее не исправите. А как можно ее исправить? Говорят наши мудрецы, что когда уже нет никаких других инструментов, да, то плач, он тоже помогает. А каким образом? То есть надо научиться правильно плакать. Что такое правильно плакать, что такое неправильно плакать? Давайте подумаем. То есть когда мы чувствуем себя жертвой, и мы чувствуем, что Творец вне в нас, и что Творец как бы, да, чего-то там делает такое, что вот он нас не любит или что-то такое. мы повторяем, как я сказал, ту же ошибку. Но с другой стороны, можно плакать к Творцу. То есть я понимаю, что Творец здесь сейчас. Творец меня любит. Творец, и я плачу на твоем плече. То есть я плачу к тебе, не от тебя, а к тебе. И вообще мы вместе плачем. Потому что вы же сами понимаете, что еще больше, чем ребенок хочет встретиться с своим родителем, да, любящий отец, любящий родитель хочет встретиться со своим ребенком. И на самом деле те из вас, которые родители, понимают, что иногда боль ребенка, она еще более сильная, чем собственная боль. И вот когда мы начинаем плакать вместе, когда мы начинаем плакать Творцу, вот этот плач, он разбивает все стены. И вот тогда мы на самом деле становимся ближе и ближе. Мы чувствуем его присутствие. Это плач, который освобождает. Дело в том, что ведь, понимаете, галут – это фактически посттравматический синдром. Да? То есть произошла ужасная катастрофа. И вот мы 2000 лет проходим через вот этот посттравматический синдром. Теперь каким образом можно избавиться от посттравматического синдрома? Надо вернуться в травму. Надо посмотреть причины этой травмы. Надо посмотреть, а что произошло, и прожить ее еще раз, чтобы убрать вот эту боль. И это то, что на самом деле дает возможность 9 ава. И поэтому сказано, что вот именно в день 9 ава рождается Машиах. То есть это день, с одной стороны, самой большой боли, самой большой скорби, а с другой стороны, это самый радостный день. Причем Машиах рождается в каждом из нас. То есть мы возвращаемся с вами, если хотите, в первоначальный хаос, который мы сами и создали. Но в этом первоначальном хаосе, да, вот сказано, дух Бога витает над водой. То есть вот мы снова с вами можем создать из этого хаоса что-то новое, абсолютно новую реальность. То есть появляются совершенно новые возможности. Тогда давайте с вами посмотрим. То есть мы, как уже сказали, да, есть плач, который создает 9 ав, есть плач, который исправляет вот эту энергию 9 ав. Надо научиться вот правильно плакать. О чем мы плачем? И вот тут вот у нас была такая лекция раньше, просто я очень быстро ее коснусь, называется «Пять уровней удовольствия для того, чтобы человек был счастлив». Мы с вами должны иметь удовольствие на 5 уровнях. Первый, самый низкий уровень, важный, естественно, это уровень физических удовольствий, то есть все физические удовольствия. Второй уровень, который человек получает, так сказать, наслаждение, удовольствие, это более высокий уровень – это уровень любви. Причем любовь, как вы понимаете, так сказать, к людям, к себе, к Всевышнему и так далее. Любовь. Третий уровень – это смысл. То есть жизнь, которая полна смысла, это жизнь радостная. То есть если человек может жить и чувствовать, что он каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день, хотите, да, он делает что-то осмысленное, то его жизнь наполнена радостью. Четвертый уровень – это творчество. То есть человек не просто делает что-то осмысленное, но он делает что-то осмысленное, уникальное, вкладывая самого себя, что-то, что он понимает, никто другой сделать не может. И пятый уровень – это духовный уровень, это уровень контакта со Всевышним, то есть уровень с источником вот всего наслаждения, которое только существует. То есть любая любовь, любое наслаждение, любая осмысленность, так сказать, да, любая позитивная эмоция – это всегда присутствие Творца в нашей жизни. Это понимание выводит нас, на самом деле, еще на новый уровень. И вот, поскольку есть вот эти 5 уровней, а храм как раз и давал возможность достаточно легко, если человек хотел, так сказать, достичь вот этой связи между духовным и материальным, то это как раз то, что отсутствует. Теперь, когда мы не чувствуем присутствие Творца, что происходит у нас внутри? Первое, что происходит, об этом говорят все, знаете, я занимаюсь психотерапией, да, это одиночество. Вот это чувство абсолютного глухого одиночества, что меня никто не понимает, да, это наши дети могут это чувствовать, наши внуки могут это, мы можем чувствовать. У каждого человека какой-то уровень, да, когда... Теперь, что это значит? Значит, что вот эта часть внутри нас, она не чувствует присутствие Творца и его любовь. Потому что, на самом деле, вы понимаете, если вы чувствуете, не просто знаете интеллектуально, это важно, но если вы еще чувствуете присутствие Творца, вы знаете, что вы никогда не одиноки. И есть тот, кто вас прекрасно понимает. И вот если вы хотя бы можете 9 ава проплакать на плече у Творца и сказать: Творец, я знаю, что ты здесь, но я не чувствую этого, а я хочу это чувствовать, то вот этот плач, он начинает, вы же понимаете, эти границы размывать. То есть мы на самом деле обращаемся к Всевышнему, говорим: ты здесь, и я здесь, и мы вместе, я хочу чувствовать тебя больше. То есть вот этот отсутствие вот этой связи, отсутствие вот этого уровня, вы понимаете, да, так сказать, оно причиняет человеку очень боль, оно причиняет человеку пустоту, как мы сейчас увидим. И тогда мы идем на следующий уровень, уровень творчества. Дело в том, что духовный человек, он всегда может заниматься творчеством. Почему? Потому что он может творить самого себя, если он знает как. И мало того, что он знает как, для того, чтобы на самом деле заниматься серьезной внутренней работой, нужно иметь ресурсы. А какие самые лучшие ресурсы эмоциональные человек может иметь? Это ощущение присутствия Творца. То есть если мы чувствуем присутствие Творца, мы чувствуем, что у нас есть защита, мы знаем, что у нас с вами есть душа, душа хорошая, значит, бояться нечего. Чего мы там найдем, можем исправить. Если сами не знаем, Творец может помочь. Теперь, если у нас нет вот этого пятого уровня, то мы не можем реализовать свой потенциал. Это то, что на самом деле тоже очень угнетает людей, что есть нереализованный потенциал. Я не знаю, как его реализовать. Это может быть потенциал и человеческий, и еврейский потенциал меня как еврея, и меня в роли мамы, папы, понимаете, да, вот профессионала. И так далее, и так далее. Вот это вот плач, потому что именно опять к Творцу. Творец, из-за того, что я не чувствую тебя, я знаю, что ты здесь. Но вот за это нет этой связи, у меня нет достаточных знаний, у меня нет достаточных возможностей, да, реализовать свой потенциал, творческий потенциал. Да? Это вот четвертый уровень. Смысл. Третий уровень. Мы с вами спускаемся опять. Вы понимаете, что такое... Когда есть Творец, и ты знаешь, и это чувствуешь, да, жизнь начинает наполняться смыслом. Если нет связи с Творцом, жизнь становится бессмысленной. Теперь, человек не может жить вообще без смысла, и тогда человек начинает назначать смыслы. То есть можно собирать марки, можно собирать этикетки, можно, понимаете, да, то есть как бы есть некие искусственные смыслы. Можно смотреть футбол, и тогда очень самым большим осмысленным событием это выиграет моя команда в этом году или не выиграет. А дети, опять-таки, это замена. Почему? Потому что если весь смысл моей жизни в детях, то на самом деле, вы понимаете, да, в их жизни, в жизни детей нет смысла. Почему? Потому что тогда получается, что смысл их жизни в их детях. И так мы через поколение на поколение, да, то есть если в моей жизни нет смысла, жизнь только там, значит, у них тоже нету, как мы уже сказали, смысла. Если моя жизнь осмыслена, тогда и их жизнь тоже осмыслена. И научить их, как бы, а в чем смысл жизни, или помочь им найти вот этот смысл, да, так сказать, это очень важно. Когда этого нет, есть о чем плакать, к Творцу. Ну, второй или четвертый сейчас, если мы идем сверху, да, уровень – это любовь. И вот тут опять вы же самое прекрасно понимаете, вот когда мы влюблены, и когда у нас есть любимый человек, по-настоящему любимый, это же потрясающее чувство. А когда этот любимый – это Всевышний, когда я могу чувствовать любовь к нему, я чувствую его любовь, то есть у нас есть взаимность. Понимаете? Понимаете, что мы не имеем, если у нас этого нет? Просто А из-за того, что у нас нет этого, ой, у нас нет еще и любви к самому себе. Потому что мы не чувствуем свою душу, мы отождествляем себя там с поступками, с ошибками, с тем, что думают о нас другие. А это, естественно, заставляет нас волноваться, нервничать по поводу как бы критики и так далее. Мы чувствуем, что мы не живем сами собой, да, мы играем какие-то игры. Мы боимся чувствовать любовь. Потому что мы боимся, понимаете, если мы зависим от любви других, то, конечно же, мы не откроемся полностью. А что, если другие умрут, уйдут, не будут нас любить и так далее, и так далее. Да? То есть есть два вида любви. Да? Это любовь Творца, она постоянна. И любовь к самому себе, потому что я есть душа. Вот когда у человека есть это, то тогда он не боится любить и быть любимым. И тогда у человека появляется, как бы, видите, и возможность полностью любить и детей, и чувствовать эту любовь, и супруга, так сказать, да, так далее, так далее. Вот. Теперь, когда этого нет, это печально. И это достаточно травматично. Очень часто, как вы понимаете. Теперь, как мы уже сказали, для того, чтобы это проработать, нужно ощутить эту боль, дать себе разрешение ощутить эту боль. И опять-таки, вот, что называется, почувствовать объятия Творца, если надо поплакать на его плече, да, и дать себе прожить и почувствовать это чувство. Ну и, наконец, пятый уровень, и первый, как вы хотите, это физические страдания. Вот, опять-таки, из-за того, что нету гармонии, есть болезнь. На физическом уровне, это раз. Во-вторых, есть просто даже на физическом уровне есть нехватка средств. А почему есть нехватка средств? Да потому что, опять-таки, приоритетами там. Вы понимаете, вот у меня есть одна знакомая, она сейчас занимается тем, что у нее фонд такой, вот она работала, чтобы самые богатые люди, когда они умирают, чтобы они оставляли, ну, может, 10% на какие-то еврейские программы. 10%. Почему? Потому что очень богатые люди дают очень большие деньги на все, что угодно, кроме еврейских программ, потому что как бы, они очень далеки, очень часто бывают от этого. То есть, вот, опять, как я уже сказал, если, где приоритет у нас? Вот сейчас избрали Либермана, понимаете, да, первое, что он сделал, он лишил детские сады субсидий, значит, ударил по самым незащищенным слоям. Опять-таки, это, от чего это происходит? Из-за того, что приоритеты совершенно в другом месте. Замечательно. То есть о чем поплакать, есть о чем поплакать. Ну, а кроме того, у нас с вами еще есть гей-парады, вы же понимаете, да, так сказать. И как это все с точки зрения духовности, и что происходит в нашем обществе. Вот. То есть, когда нет храма, нет, кроме всего, еще четкости, нет понимания. А от этого происходит еще куча вещей. Огромное количество вещей. Так вот. И вот тут надо коснуться еще одной очень важной вещи. Почему? Потому что при всем при этом, да, нам сказано, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Вот здесь мы должны с вами задать вопрос, а что такое беспричинная ненависть? Потому что, ну, вы понимаете, никто никогда не скажет, что он кого-то ненавидит беспричинно. Вот спросите там у человека, который говорит, я ненавижу вот их. А почему? Он говорит, да, беспричинная ненависть, нет причины. Или там его. То есть всегда находится причина. И тогда задается вопрос, а что такое беспричинная ненависть? И Рав Нох Ванберг, наш Рош Ишива Заль, он говорит такую вещь, что когда еврей ненавидит другого еврея, а не то, что тот делает, это всегда беспричинная ненависть. То есть каждый человек, каждый еврей – это божественная душа. Ненавидеть еврея – это ненавидеть его сущность, ненавидеть его душу. Это беспричинная ненависть. А ненавидеть поступки мы обязаны иногда, потому что наш люд делает иногда такие поступки, которые мы просто обязаны ненавидеть. Но вот отделить это очень-очень важно. Это одно. Теперь здесь давайте сразу перенесемся это на самого себя. То есть, если человек ненавидит самого себя, это беспричинная ненависть, это разрушение внутреннего храма внутри нас. Теперь, если человек ненавидит какой-то поступок, то он старается его исправить. И он маленькими шагами, еще где-то как-то, понимаете, он его исправит. Но если человек ненавидит самого себя, то как можно что-то исправить? Более того, это дает возможность нашему злому началу сказать: а, ты такой-сякой, значит, тебя нужно наказать. А кто тебя может наказать? И злое начало говорит Ецеору: ну, я тебя накажу. А как можно наказать человека, так сказать, очень хорошо, заставить его сделать еще какой-то проступок, чтобы он еще больше себя ненавидел? И таким образом, как бы вот это кольцо ненависти к себе, как мы уже сказали, вызывает еще большую ненависть к самому себе и разрушает нас еще больше. Ну и, конечно, ненавидеть Всевышнего. Видите, вот мы только что с вами прочитали эту замечательную фразу: по ненависти Всевышнего к нам, да, значит, вот он нас привел вот сюда. Опять. Это абсолютно беспричинная ненависть. То есть чувствовать, что Всевышний нас ненавидит, абсолютно беспричинная ненависть. И ее, конечно, надо убрать. Это тоже разрушает наш внутренний храм. Теперь, это раз. Во-вторых, поскольку, как мы уже сказали, вот, мы боимся, а боимся мы потому, что мы не чувствуем, что вот наша внутренность, наша сущность – это душа. Мы как бы не уверены в сами себе, то мы очень часто проецируем эту неуверенность на других людей. Он меня ненавидит, он меня не любит. Это может быть абсолютно не так. Но мы боимся спросить, мы боимся узнать, мы боимся выяснить, так сказать, а что конкретно. Но, может быть, это какая-то часть моего характера. У меня много частей характера, можно поменять. А может быть, это что-то я сделал не так. Так это тоже можно исправить. Понимаете, да? Вот. Но когда мы боимся, что нам скажут что-то такое, с чем мы потом вообще жить не сможем, так мы даже не спросим и будем обходить этого человека, а если этот человек близкий, то, вы понимаете, это тоже чревато таким образом. То есть, на самом деле, значит, нам очень важно убрать вот эту беспричинную ненависть, поскольку она является причиной разрушения, как мы уже сказали, внутреннего храма и внешнего храма. Вот, и поработать над этим и в оставшееся время, которое у нас сейчас есть до Тиша Бава, и в сам Тиша Бав. То есть вы видите, что и тогда мы можем сделать исправление. Тогда мы можем на самом деле действительно использовать эту энергию и исправить ту ошибку, которая была сделана много-много лет назад. Исправить ее на личном уровне. А когда мы исправляем на личном уровне, когда мы начинаем восстанавливать наш внутренний храм, когда мы начинаем чувствовать искру Машиаха внутри нас. Машиах – это лидер. А лидер в еврействе – это тот, кто берет ответственность. И вот у нас тоже, у каждого слова есть такая часть, которая берет ответственность за то, чтобы вести нас по духовному пути. Вы бы не слушали эту лекцию, если бы у вас этой части не было. Так вот, найти ее, укрепить ее, понять, что эта часть возрождается каждый Тиша Б'Ав, да, делается сильнее, это тоже важно. И поэтому это праздник, как мы уже сказали, сквозь слезы. Здесь слезы могут помочь нам выйти на совершенно новый уровень, чего я всем и пожелаю. Окей, вот пока, значит, на сегодня мы давайте закончим. Если у кого-то есть вопросы, то я с удовольствием на них постараюсь ответить. По поводу...
Спасибо большое. Совершенно потрясающая лекция. А кто хочет задать вопрос, поднимите, пожалуйста, руку, я тогда включу звук. Так, поднимайте руку, у вас есть там реакция, такая кнопочка, реакция. Нажимайте там на руку, поднимайте, и тогда я включу вам звук. Я сейчас не включаю звук, потому что у нас были несколько проблем, когда посторонние люди пытались сорвать лекцию, поэтому я прошу только включать. Так, Да, уже есть. А, пожалуйста, Ягудит.
Добрый вечер. Да, меня слышно?
Да.
Да, добрый вечер. Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Ну вот вы говорите, что это определенного рода энергия, выпущенная когда-то давно. И если я не ошибаюсь,
мудрецы возвращаются.
Да, оно возвращается, и что в конечном итоге это будет, ну, все-таки будет праздником. Когда Машиах придет, Тиша Бав будет уже большим праздником. И каким образом эта энергия преобразится в праздник? Вот это же какая-то какого-то рода негативная энергия все-таки.
Она не негативная. Дело в том, что, понимаете, что должно было произойти в Тиша Бав, вот в пустыне? Значит, пришли разведчики, допустим бы они сказали хорошую вещь, да? Или евреям не поверили, ну, неважно. Значит, на следующий день, это Тиша Б'Ав, евреи должны были зайти в Эрец Исраэль вместе с Моше Рабейну, вместе с присутствием Творца, вот как бы визуальным, да, так сказать, да, который вышел, там все вообще разрушал перед ним, вообще ничего делать не нужно было, так сказать, да. То есть, вы понимаете, все это. Секундочку. Сейчас мне кто-то звонит. Так, деклайн. Окей. Прошу прощения. Так вот, значит, все это было приготовлено. Вся эта энергия вот этого праздника. Вы знаете, что такое? Евреи с Моше Рабейну вместе с Творцом соединяются с Торой, соединяются с Эрец Исраэль. Все, это уже как бы вот прямая дорога к Машиаху. И вот это евреи остановили. Но вот эта энергия, она спускается каждый год. То есть Всевышний говорит, я для вас это приготовил. Вы это готовы принять или вы это не готовы принять? Теперь, если мы не готовы принять, то мы опять мы не даем ей приземлиться, этой энергии. И это трагедия. То есть вот каждый год приходит Всевышний и говорит, вот еврейский народ, сейчас вы готовы всю эту энергию принять, соединиться с Эрец Исраэль, да, с Торой, вот со своим предназначением, со мной, вот. А мы говорим и так далее, да, так сказать, вот, и тогда этого не происходит. Теперь, но человек может это сделать в своем личном мире, да, то есть, потому что каждый человек, это вселенная, у каждого человека есть внутренний храм, и вот насколько человек готов принять вот и свое предназначение, и вот эту энергетику, которая замечательная, да, которая творец. Вот. И тогда, как я уже сказал, вот из этого хаоса, да, так сказать, можно построить что-то совершенно новое. Вот. Так что энергия сама по себе очень позитивная, сама по себе она идет. Вот. Просто когда мы ее не пускаем, то мы создаем этот негатив.
А вот как вы могли бы объяснить то, что многие трагедии у еврейского народа тоже, вот, и разрушение храма также, и в последующем, скажем так, довольно-таки серьезные катастрофы происходили именно в этот промежуток времени?
А потому что, я же сказал, понимаете, ведь время либо идти вперед, либо идти назад. То есть, либо мы опять уходим на 40 лет в пустыню, как бы, либо мы идем завоевываем Эрец Исраэль. То есть каждый раз, когда подходит вот такое время, и оказывается, что еврейский народ или какая-то община, или какой-то человек, индивидуум, оказывается не готов, то вместо позитива приходит негатив. И так все становится логично, понятно, да, о чем я говорю? Ну вот и все. Угу. Окей, хорошо.
Благодарю.
Спасибо за вопрос, да, да.
Так, сейчас, Ирина, пожалуйста.
Это уже не моя собака.
Сейчас, секундочку. Ирина, пожалуйста.
А вы мне опять включили микрофон.
А, ну это случайно. Ирочка, пожалуйста. Ира.
Окей.
Так, звук у нее, что-то у нее со звуком. Сейчас, секундочку. Непонятно.
Я сама включила. Раф Ефим, ну, спасибо огромное. Потрясающая лекция, как всегда у вас, с такой глубиной, спасибо. С такими откровениями. Спасибо. И вот вопрос, который так время от времени вроде задаю и мучаюсь этим. вот есть такое, ну, учение, да, что если бы евреи все вдруг объединились, то Машиах может прийти даже раньше, чем тот срок, который там вроде бы, да. Но если не объединяться, судя по всему, не знаю, как далее, то он все равно придет в какое-то время, да. Но получается, что вот один год и другой, все, евреи не пользуются этим, этой прекрасной энергией. Они не объединяются ни 9-го вот, Ава, ни в другие дни. И значит, как, вот, может быть, какая-то часть хотя бы объединится и придет Машиах, или все-таки он придет в какое-то, ну, только Творцу известное время? Как это влияет вообще все-таки?
Ну, вы понимаете, что дело? Ведь сказано вообще, что, во-первых, в каждом поколении есть Машиах. Кроме того, что в нас, в каждом, есть искра Машиаха, в каждом поколении есть Машиах. Сказано, что если поколение заслуживает, то он проявится, так сказать, да? Если поколение не заслуживает, то он просто умрет, так сказать, вот. При том, что интересно, что Машиах знает, что он Машиах, то есть он знает, что и он как бы либо у него есть такая возможность, либо у него нет такой возможности, да. Теперь, дальше вопрос какой, что будет какое-то время, и оно на самом деле наступит очень скоро, поскольку у нас есть 6 тысяч лет, и еще до того, так сказать, должен прийти, когда срок закончится, и придет уже время Машиаха. Теперь, что здесь происходит? Происходит следующая вещь. Почему как бы Творец откладывает, кроме всего, очень, что мы еще не принимаем? Дело в том, что он дает людям возможность вернуться. Потому что в тот момент, когда приходит уже вот время Машиаха, появляется огромная духовная энергия. И она ломает все, что не гармонично с ней. И мы можем взять параллель того, что произошло вот во время казни, египетской казни, когда пришла тьма. И говорит рабби Леви Ицхак из Бердичева, что никакой тьмы не было, а что было? Творец усилил божественный свет. Теперь, и поскольку египтяне не могли его воспринять, они просто окаменели. То есть у них был просто паралич. Теперь, но евреи, которые могли принять и не приняли, они умерли во время этой казни. 80% евреев погибли. И это то, что может ожидать людей, когда появится вот такой свет. То есть люди, которые готовы его принять, они его примут. Вот, и сказано нам, что в конце дней Творец вынет солнце из чехла, да, и сказано, что праведники излечатся, а грешники будут сожжены. То есть тот же самый свет, он либо вылечит человека, если он готов его принять, да, либо не вылечит. И поэтому тут, опять-таки, ответ какой, что да, такое время придет, вот, но каждый человек, он может готовиться к этому. Каждый человек может принимать все больше и больше света, как мы уже сказали. Да? То есть, вот. И мы надеемся, что вот вместе... Знаете, вот интересно, что говорят физики. Что если вы хотите создать лазерный как бы, луч, нужно 10% молекул, значит, вот, фотонов света, чтобы они были вместе. И тогда все остальные 90% выпрямляются. То есть вот если мы можем... что называется, 10% сделать, чтобы мы были все вместе, вот именно так вместе, понимаете, да, это вот, и именно со Всевышним и вместе, то мы можем даже исправить и остальные 90.
Ну, так это, что да, вот. Это, спасибо. Это относится ко всем евреям или только евреям, которые уже в Израиле?
Нет, это относится абсолютно ко всем евреям, вы понимаете, да, конечно. И я вам скажу, что вот я сейчас только что вернулся из Америки, вот, и там есть, у меня дети просто некоторые живут там, и там есть очень серьезная община, то есть очень серьезно соблюдающие люди. И люди, которые, когда узнавали, что я приехал из Иерусалима, из Израиля, ну, вот буквально чуть ли плакали, понимаете, вот как они хотели, они говорят, мы так хотим, вот. Нет у людей пока финансовых возможностей. Ну, понимаете, да, это тоже мы можем понять. И это галут. Вот это как раз то, о чем мы плачем в Тиша Б'Ав, что замечательные совершенно люди, понимаете, да, они не могут пока позволить себе приехать сюда.
И вы сказали такую удивительную для меня вещь тоже, что, ну, то есть я это слышала уже, что Машиах рождается в каждом поколении, но то, что он знает, что он Машиах, ну, это, конечно, какой-то праведник, и он какой-то особенный, или все-таки люди вокруг не понимают, что вот он...
Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что, конечно, он праведник, конечно, он особенный. Вот. Теперь, но... люди его будут воспринимать, как у нас говорят, в меру своей испорченности. То есть увидеть праведность в человеке нужно как бы быть самому таким. А если человек сам по себе неправедный, то такой человек, наоборот, как бы его будет даже отталкивать, он его пугает. И поэтому как бы... Опять-таки, будут люди, которые, может быть, даже знают об этом, а будут люди, которые, естественно, даже догадаться не могут, пока это не будет.
Ну да, проявлено, да. И еще, да. Пожалуйста, а он, это одна и та же душа вот во всех поколениях рождается, или это...
Вы знаете, вообще все евреи одна душа, так что...
Да. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо огромное. Можно еще один вопрос? Ора, пожалуйста.
Спасибо большое. Во-первых, и скажите, пожалуйста, вот если видишь вот все такие явления саморазрушения, самоненависти в близком человеке, то есть вы говорили только о работе над собой, ну, частично в предыдущем вы ответили насчет 10% и так далее, но если уже как бы в таком довольно близком контакте, то как это можно, с одной стороны, помочь?
Знаете... Да, я отвечу вам старой русской пословицей, она может быть не очень вежливая в этом смысле, но она как бы очень... Это, лошадь можно подвести к воде, но нельзя заставить пить, помните, да? Вот, то есть человеку можно предложить, да, какие-то вещи. Вот, а если правильно к человеку подойти, может быть, его можно заинтересовать. То есть, если у него есть какая-то проблема, и можно ему показать, что вот проблему можно решить.
Человек двигается, безусловно, тут не на одном месте, но просто это какие-то такие силы могучие.
Ничего, еще раз, опять, молиться можно, понимаете, да? То есть, вот. Но за человека сделать ничего нельзя. Вот. И каждый человек имеет свободу выбора, поэтому вот это единственное, что не брать на себя то, чего не ваша работа. Да? Это важно, потому что человек, когда под гнетом не своей работы, да, считая, что вот он ответственен за другого человека, а сделать он ничего не может, поэтому он чувствует провал сразу же, тогда это только будет вредить вам. Поэтому не берите на себя то, что не ваше. То есть всегда задайте вопрос, это его работа или это работа Всевышнего, или это работа моя. Теперь не берите на себя работу Всевышнего, понятно, да, так сказать, вы не сумеете. Вот, и не берите работу другого человека. Хорошо?
Спасибо большое. Еще пожелание большое. В другой раз, когда будете в Америке, не проезжайте мимо Бостона, пожалуйста, если можно...
Понимаете. Вот. Да. У меня в Бостоне есть друзья, но там не живут мои дети. Так что я навещаю детей, внуков. Вот поэтому. Хорошо. Ну вот всем я хочу пожелать, чтобы был у вас более осмысленный Тиша Б'Ав, чтобы люди как бы вот это время провели с пользой для себя, и, соответственно, это будет польза для всех. Всего доброго.